Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гонопольский. После безумных приключений, которые были у меня вчера, я имею в виду мои попытки сделать эфир и категорический отказ местного интернета, где я был. Да, Дик Мик пишет, мабуть, вчера Матвей Юрьевич готував беспилотник в Татарстане. Не, ну послушайте, если говорить про беспилотник, то это абсолютно безумная история, мы еще об этом поговорим, но сделать Cessna с бомбами – это, конечно, высокий класс. Понимаете, долететь оно может куда угодно, но, в общем, еще раз поговорим. Итак, моя программа «Гонопольская правда». Видите, я немножко нахожусь в другом месте, в другой стране. Но это вы уже видели, и телевизор видели вот с этими прыгающими шариками. Больше я ничего выжать не могу, потому что я здесь только на 3 дня. А, тем не менее, будем делать эфиры, все как полагается. Я очень рад, что вы вчера даже волновались, где этот Гонопольский, он нас кинет. И я особо хочу поблагодарить Свята Ханенко, который вышел на меня. Роберт приболел был, и Ханенко вышел на меня и выяснил, и сообщил вам, что к чему. Я очень этому рад. Ну что ж, давайте начнем. Чем мы с вами занимаемся? Мы занимаем... Ой, Светлана сразу... А, ребята, Светлана бросила в меня 5 чашек кофе. Я хочу вам сказать, что после колоссального письма, которое написала Катя туда, они вынуждены были включить чашку кофе. Я, знаете, я просто горд. Я понял, для чего и образование, почему это самое. Она написала письмо длинное, подробное. В чем смысл письма? Она взяла... То есть тут есть фигура умолчания. Мы с вами знаем, почему по доносу запретили нам чашку кофе. Что сделала Катя? Я думал, она просто напишет там, вот вы негодяи, сволочи, понимаете, тут оппозиционный журналист, ничего подобного. Она взяла их условия и выложила их условия и доказала им в письме, что ничего мы с вами не нарушали. Разжигание межнациональной розни, мат, ну, в общем, короче говоря, там безумие, настраивание групп населения и так далее. И они прислали, мы обсудили ваше письмо, и мы возвращаем. Поэтому Кате огромное спасибо. Она, кстати, появится в эфире, потому что сегодня, когда мы ехали сюда, она слушала один очень интересный подкаст про то, что происходит в Америке с образованием. Честно говоря, этого я не ожидал. И она просто расскажет, она сказала мне, ничего не говори, я хочу это послушать. И потом расскажу, я сказал, вот давай расскажи аудитории. Значит, при этом от Плющева, которого я видел в Литве, он замечательный, он прекрасный. Выключить? Ну хорошо, давайте я выключу. Вы завидуете, Денис Самсоненко, вы завидуете. Другие донаты бросают, а вы нет. Вот и все, понимаете, это зависть такая. Значит, давайте, у них прекрасно, и там, вы знаете, я там поучаствовал, здесь поучаствовал, в живом дожде. Я очень радуюсь нашим подпискам. Ну, в общем, короче, у меня хорошее настроение, и вы мне его не испортите. Значит, давайте вот с чего начнем. Чем мы с вами занимаемся? Мы с вами исследуем современную Россию. И для этого не нужно писать никаких диссертаций. Нужно просто посмотреть, что происходит, послушать это, посмотреть на это, и как-то сразу становится понятно, куда идет страна. Значит, послушаем Владимира Владимировича Путина. Вначале он... Вот видите, все равно какие-то звонки идут. Уж извините. Извините, мне Роберта надо кормить. Значит, сначала слушаем Путина. Путин рассказывает почему нам плохо, имеется в виду Российской Федерации, и как он сделает хорошо, и в чем причина. Оказывается, Россию хотят уничтожить. Страну со 140-миллионным населением. С нефтью, с газом, со всем, что только может быть, ее хотят уничтожить. Кто? Недоброжелатели. Ну, давайте послушаем.
После развала СССР наши геополитические недоброжелатели, безусловно, поставили перед собой цель доразвалить то, что еще осталось от исторической России. То есть доразвалить ее ядро, собственно, Россию, Российскую Федерацию. И подчинить все, что останется, своим геополитическим интересам. Уверенно говорю об этом, как бывший директор ФСБ, как бывший секретарь Совета Безопасности, а потом и президент и верховный главнокомандующий. Как ни странно, кто-то хочет реванша за неудачи в борьбе с Россией еще в исторические периоды, за неудачные походы Гитлера на Россию, Наполеона и тому подобное. Таких исторических примеров очень много, и как ни странно, в исторической памяти тех самых недоброжелателей, о которых я сказал, многое сохраняется. Как ни странно. Но я с этим сталкивался, удивительно, но факт. Значит, а кто-то хочет стремиться, кто-то стремится к тому, чтобы в сегодняшних условиях быстро меняющегося мира сохранить свою гегемонию, в том числе за счет нас. Ну, естественно, огромная территория, людские ресурсы, природные ресурсы и так далее. Сделать это в том числе и за счет России после ее возможного дробления. Но, видимо, кто-то посчитал ее, нашу с вами страну, слабым звеном. Ошибаются. И, на мой взгляд, уже многие поняли, что ошибаются.
Кто?
Этого никогда не было. Никому этого не удавалось. Этого не будет и никому не удастся.
Ах ты ж мой сладенький! Ну, конечно, все обратили внимание, там развалить страну. Нет, тут три момента прекрасные. Первый, что-то он там сказал, что-то такое. А вот это вот, значит, уничтожить, они решили уничтожить, и вот это он говорит. А потом уничтожить то, что осталось. Каким образом? Совершенно непонятно. Он прекрасен. Понимаете, он прекрасен. Вот дебилизм, который был у него, этот дебилизм остается. Он читает по бумажке, это он перед военными. Абсолютно пустая история. И он говорит, ну, вот такими вот лозунгами. Да, Михаил Пузаченко пишет, и немедленно выпил. Так, перед тем, как мы пойдем дальше, я хочу попросить вас традиционно, чтобы вы посмотрели, во-первых, подписаны ли вы. Это раз. На мой прекрасный, удивительный канал. И поддерживали нас. Поддерживать теперь можно всеми фибрами души и всеми способами, которые существуют. Значит, рубли нам закрыли, к великому сожалению, поэтому вы можете бросать чашки кофе, теперь это работает. Вы можете на Patreon записываться, и вы можете там еще, значит, PayPal бросить. И это будет прекрасно, и я буду вас благодарить. Значит, то есть он говорит лозунгами, да? Ну вот мы отслеживаем, мы брали мой предыдущий эфир и сейчас. Вот очередное его выступление. А что же говорит товарищ Мардан? А товарищ Мардан признается в том, что война идет с населением. А вы знаете, у них ведь появилась новая фишка, что население Украины так зомбировано, и оно защищает не свою страну, а нацистские идеи. Поэтому население надо уничтожить. Вот давайте послушаем товарища Мардана.
А что будет дальше? Да мы целую неделю видим, что будет дальше. Дальше вся Украина будет методично превращаться в санитарную зону. Что такое санитарная зона? Это территория войны. Это местности, где нет электричества, где разбиты мосты, транспортные развязки, где не ходит железная дорога, где крупные города не в состоянии поддерживать нормальную жизнедеятельность, потому что там не работает водоснабжение, канализация, не работает МЧС, не работают нормально больницы. Это места, откуда уходят потоком люди. Мне кажется, сложился абсолютно полный консенсус вокруг той идеи, что Украину надо разобрать на кирпичи, чтобы там не осталось вообще ничего. А что будет?
Самое интересное, знаете, что смешно? А, рубли можно. Я просто забыл. Рубли можно. Да, да, послушайте меня. Он прекрасен чем? Когда он начал говорить, вот МММ пишет, это он о России. Помните, он начал говорить, а что будет дальше? Уже понятно, что будет дальше. И начал говорить, я думал, он имеет в виду Россию, что бомбят, а из-за того, что бомбят и так далее, то надо там Украину уничтожить и так далее. Объясняется, что он предлагает Украину разобрать. Мунак, еще какой. Порадовал я вас? Я же вам радую. Я создаю вам хорошее настроение. Понимаете? Сейчас, это а что? А, вот. Сейчас. 24 секунды. Прекрасный сюжет. Женщина пришла с дочерью. Вот вы видите, женщина с дочерью и там муж. Чего они пришли? Сейчас вы узнаете. По словам этой женщины, слушайте.
Алена пришла вместе с мужем. Рассказывает, решение пойти на фронт он принял еще 2 года назад. Все это время готовил свою семью морально. И вот на днях подписал контракт с Министерством обороны.
Доводы привел очень хорошие. Как говорится, что дома сидеть? Нужно защищать страну, семью. А им всем удачи желаю. И вернуться.
Алена пришла вместе с мужем.
Гениально! Я думал, что люди идут на войну. Оказывается, они идут на войну, потому что что дома сидеть? Надо пользу приносить стране. Ну скажите, признайтесь, что вы счастливы, когда я вам показываю эти сюжеты. Ну вы счастливы, потому что где вы еще вот такое вот увидите, чтобы женщина такое говорила? Жизнь в России станет короче. И видный экономист Липсис считает, что это совершенно не связано с войной. С войной, само собой, там каждый день 500-800 человек, россиян превращается, ну это все вы видели, во что они превращаются. А господин Липсис говорит, да, Соня пишет, правильно, нефиг морду баловать. Злые вы, уйду я от вас, гады, такое пишет, да, вот Юлия Соловьева, Мардан сознался в своих фашистских намерениях, про санитарную зону мне сын с начала большой войны сказал, что по-другому они не умеют, Юлия Соловьева, послушайте меня, ну не относитесь к Мардану серьезно, ну понимаете, это Соловьевская школа, а почему мы еще не ударили сарматом по Вашингтону, понимаете, так и тут. Методично, доктор Менгеле, методично будем разбирать Украину. Ах ты ж кусок, методично он будет разбирать. Я ж буду присутствовать, как тебя будут разбирать. Что там от тебя останется? Понимаете, во как погорел пацан. Он же аккуратен был. А теперь вот дали бабки, по всей видимости, или, может быть, это его убеждение. И вот чувак просто просто. Понимаете? Мы разберем этих. А кто вот эти? Мы пройдем через них. Помните Соловьева? Польша сначала Прибалтика. Нельзя же сказать страны Балтии. Это только Прибалтика. То есть есть Балтия, Балтийское море, и что-то при. И вот, значит, они пройдут сначала это, потом они пройдут Германию, потом они пройдут Францию, до этого Польшу, а потом уже пойдут в Италию, где умный еврей, помните, Соловьев сказал, ну, где вы видели, чтобы еврей отдавал свою собственность? Хорошая, кстати, реприза. И я ему желаю получить вот это кома, он же деньги собирал и так далее. Только вот надо вот до этого три страны взять, четыре, и туда зайти. Так вот, Игорь Липсис, который, по-моему, уже трижды иностранный агент и так далее, он рассуждает, чего россиянин умирать будет, от чего. Ну, он не все берет, потому что, в принципе, от всего можно, понимаете? Можно даже, развлекаясь, пойти в Крокус-Сити-Холл и там умереть. А здесь вот у него немножко проблема в другом. И она касается здоровья нашего. Вот давайте послушаем.
Итак, значит, во-первых, начинает практически окончательно исчезать импортные лекарства, которые, в общем, хорошо действовали, помогали, облегчали. И это вызывает у российских больных уже совершеннейшую панику. Потому что, ну, как бы российские заменители работают плохо. И это говорю не я, это говорят больные, особенно те, у кого больные дети, они там просто рыдают. Исчезает лекарство для онкологических больных и так далее. Так что это страшная тема. Причем как бы нет санкций против лекарственных препаратов, но просто очень трудно оплачивать. Все банковские санкции очень мешают просто оплачивать. И, в общем, фармацевтические компании потихоньку, ну, многие, не все, конечно, но сворачивают поставки в России, потому что, ну, просто невозможно получить деньги. Значит, субстанции, которые идут для российского производства, дорожают, поэтому российские лекарства тоже дорожают. Значит, исчезает всякого рода медицинская техника, запасные части, всякого рода использованные те или иные компоненты, ну, я не знаю, там стенты для лечения сосудов, да? Значит, протезы, которые ставили старикам, коленные, бедренные, а без этого, как вы знаете, человек моментально умирает, потому что если ты сломал тазобедренный состав и тебе не отремонтировали, то ты лежишь, и ты довольно быстро умираешь. Это все знают, у кого старики были родители. Это все довольно известно. Теперь пытаются ставить российские протезы. Мне народ пишет с ужасом, что они настолько паршивого качества, что, говорит, тетушку уже 7 раз оперировали. 7 раз наркоз, потому что ставят протез, он начинает ходить, он тут же ломается. Паршивое качество. Ну, как бы Россия довольно технологически отсталая страна. И если вы думаете, что, скажем, вот нет конструкционных материалов, сделать крыло для самолета МС-21, его никак не могут сделать уже 8 лет, не могут сделать, то те же самые дефицитные, плохие конструкционные материалы идут и в российскую медицину. Раньше эта проблема решалась, был импортный поставщик, он пригонял тебе хорошие протезы, тебе ставили, ты шел и даже без палочки. Теперь, извини, нет. Раньше было хорошее лекарство, тебе после операции онкологической давали определенное лечение, и ты еще лет 10 мог прожить. Теперь нет. Соответственно, твоя жизнь становится короче. Это очень страшная тема, потому что за ней стоят жизни и страдания людей. Но надо...
Ну, последнее слово я просто не дал ему говорить. Ну, что есть, то есть. Я... Вот вы тут злословите, понимаете, очень перейти на берестяные стенты и так далее, лечение лопуха. Я не столь кровожадный, как вы, дорогие граждане. У меня же там есть знакомые и люди пожилые и так далее с разными болезнями. Вы знаете, я читаю новости и мнения других людей. Но я бы тоже мог рассказать про... такие вот неожиданно не какие-то там онкологические лекарства, а вот, так сказать, более простые. Поэтому мне очень жаль, понимаете? Мне очень жаль, особенно пожилых людей, вот совсем пожилых людей, которые, к великому сожалению, оказываются вот в такой ситуации. Это еще не все. Навальный. Ну вот, 9 дней, 40 дней, да, отношение какое. Значит, молодые и старые, вот их спрашивают, как вам Навальный? Значит, что они спросили? Значит, ну, задали вопрос, как вам Навальный? Вы там жалеете? И вот, Соловьев... Ой, только не начинайте, я это самое. У меня тетка умерла в 65 лет, не дождалась очереди на сердечный стимулятор. В России дефицит всего. Ну, естественно. А видите, о чем Владимир Владимирович говорит? Он говорит, что остатки России... Откуда появились остатки России? Ну, ладно, не пишите. Я сойду с ума от названия этих лекарств. Короче говоря, и старых, и молодых, в общем, на улице спрашивали про Навального. Вот я сейчас.
Алексей Навальный, что могли бы сказать об этом человеке?
Плевать на него.
Не знаю. Вот не чистят, это другое разговор.
Дорогу.
Ничего. Мы вот с парой идем. У нас один из эскизов на следующей неделе. Нам тяжело.
Ничего. Ничего не думаю.
Что барабан?
Ничего не думаю.
Да ничего я не думаю о нем. Я не знаю и знать его о нем не хочу.
А я о нем не думаю.
Я не могу ничего сказать, потому что я не знаю.
Вообще не слышали об этом человеке?
Нет.
Я не знаю, кто это. А мы не знаем, кто это.
Какого же отношения к Алексею Навальному, к его личности в целом?
Никакого.
Отрицательное.
Почему?
Потому что он нарушает вот эту вот стабильность в стране.
Отрицательное, потому что он не патриот.
Навальный несчастный человек, который, надеюсь, перед смертью успел покаяться в грехе предательства своего отечества.
Максимально омерзительный, максимально не думающий человек, глупый, нерассудительный человек. А вообще я забыл Путина, все.
Умнейший был человек. Это, конечно, гордость русского народа. Навальный.
Без комментариев, вы же знаете, где вы живете. Умер Алексей Навальный, что ли?
Без комментариев, вы же знаете, где мы живем. Тут, понимаете, какая интересная вещь? Вот пишет, сейчас, доктор Валис. Он пишет такую фразу: зомби. Нет, мои дорогие, они не зомби. Они просто не хотят говорить на эту тему. Они откровенно говорят: мы не знаем. А вы что, не знаете, кто это такой? Молодой человек говорит: нет, мы не знаем. Вы же видели, что там только одно мнение, два мнения откровенно. Одна женщина, которая заблюрена, чтобы ее не арестовали через 5 минут. И вот эта женщина, которая говорит, ему надо покаяться, вот это вот. Все остальное, ну вы меня простите. И пацан в конце говорит, что все... Понимаете, в чем дело? Дело не в том, после концерта шамана будто опрос. Да нет, послушайте все, что я вам скажу. Смотрите. Проблема не в том... что они говорят, мы не знаем, кто Навальный, то есть они врут, да? Проблема в том, что когда Путин уйдет, с этими же людьми какой-то новой власти надо строить страну, понимаете? Я их не осуждаю, я их жалею, потому что вот они вот живут в этом, и они в этом и дальше будут жить, ну, к великому сожалению. Так, и сейчас я посмотрю, есть ли еще что-то, или перейдем... А, ну вот, вот, сейчас. А, нет, это иностранный политик. А, вот. Видите, я время зря не терял. Я сейвил для вас. Значит, есть такой генеральный прокурор России Краснов. Вы знаете, что Россия требует выдачи Малюка. Это вот, значит, предает выдачи Зеленского. Ну, всех и так далее. Зачем они это делают? Сейчас вы об этом узнаете.
Сейчас.
Вот, а теперь внимание. Почему это надо сделать? Слушайте внимательно.
Очень часто видим сообщения о том, что проводятся проверки, часто возбуждаются дела по факту действий, например, западных политиков, по факту действий украинских политиков. Но они же все за рубежом находятся. И как мы разберемся с ними тогда? Как мы эти
разберемся,
доведем до конца?
Павел, вы очень правильный вопрос задаете. Наверное, увидеть их всех на скамейке правосудия, да, в судебном заседании, ну, пока нереалистично. Но могу вам сказать, что у этих расследований есть и другая сторона. Необходимо собрать все документальные доказательства зверства неонацистов, их кураторов, пособников, идейных вдохновителей, чтобы в дальнейшем не дать никому исказить те обстоятельства, которые имели место в реальности. Ну и, безусловно, есть принцип неотвратимости наказания. В дальнейшем мы представим все наши собранные материалы для рассмотрения в справедливом суде и представим мировой общественности, на века застолбив юридически значимые обстоятельства. Я убежден, что это будет уже скоро.
Знаете, почему я вам дал это дело показать? Я понимаю, что все они одним миром мазаны, но я хочу вам напомнить, что это говорит генеральный прокурор. Понимаете, он лжет, генеральный прокурор. Ну, вот понимаете, вроде тут ничего такого нет. Ну, они же все, он генеральный прокурор, иначе его Путин убрал. Ну, вот говорит, зверство, фашизм и так далее. Теперь, значит, вы знаете такого военкора Сладкова? Сейчас, военкора Сладкова, сейчас. А, ну да, не, ну это прекрасно, послушайте меня. Почему? Вот вы сидите сейчас и думаете, боже, когда будет хорошо? Да сейчас хорошо, особенно когда вы ставите лайки и когда вы делаете донаты. По той причине, что я сейвлю для вас крем, понимаете? Крем, вишенку на торте. Вот что говорит военков Сладков такой. Значит, он обещал, что Северная Корея отправит на войну в Украину сотни тысяч своих солдат. Давайте послушаем, может, это действительно будет.
Северная Корея. Я разговаривал с одним моим другом, Андрей Шин, это руководитель организации ветеранов Корейской войны. Он, в общем-то, относительно молодой парень, но Кормаренко, ветеран реально, он умер, и его ветераны избрали, потому что он деятельный, он недавно приезжал сюда. Говорит, что там, корейцы, там, говорит, 50 тысяч спецназа штатного готовы для отправки, он так сказал. И, значит, родная сестра лидера Северной Кореи сказала, мы с Россией в одном окопе. 800 тысяч за один день написали заявление. Вот. Там 25 миллионов населения, но политика Сангун, то есть политика военной направленности на всех участках наиболее важных для страны, это военные. Китай тоже должен дать добро Северной Корее на оказание, так сказать, дать добро на создание какой-нибудь частной военной компании в 500 тысяч сотрудников, которые могут здесь потрудиться.
Значит, сейчас мы зашли в квартиру, тут холодно. Послушайте меня. А действительно, помните эти сообщения, что там 800 тысяч уже написали и так далее? Почему их нет? Где они? Северокорейцы и так далее. Но вы же понимаете, что их нет и не будет по одной простой причине. Потому что Макрон, например, он только и ждет, чтобы 800-тысячная армия другой страны, не Российской Федерации, появилась в Российской Федерации. Вы же это понимаете? Я сейчас не говорю о том, как они будут воевать, потому что они шагать умеют, там у них вот эти ракеты и все и так далее. Но вы же понимаете, да? Красные линии мы давно забыли, но они все-таки существуют. Ну и вот представьте себе, что это? Дружественная помощь Афганистану? Неважно, 50 тысяч, 20 тысяч, 30 тысяч. Ну, ракета сюда, ракета туда. Здесь по инфраструктуре в Херсоне, в Харькове, у них, вы знаете, пролетел вот этот вот тысячу километров, 1200 километров в Татарстан, понимаете, Сесна с взрывчаткой тонной. Поэтому, ну вот, как-то, понимаете, приходит. Значит, теперь про теракт. А, вот, смешно. Оксана Зинченко пишет, это замечательно. Помню, по телевизору показывали Африку, что тысячи африканцев рвутся в окопы. И Пригожин покойный говорил, что 10 миллионов американцев записалось в ЧВК Вагнера. Я не помню 10 миллионов. Вы что, 10 миллионов? Так, теперь Еще, значит, смотрите, а почему Запад стоял за терактом в Крокусе? Что он сделал? Как было принято решение? И почему вот эти вот какие-то непонятные люди, почему они пошли на этот теракт? Вот, ответ найден в передаче Первого или Второго канала. Сейчас, да, вы сейчас узнаете, почему. Значит, стоят эти воблы и рассказывают, так что, собственно, произошло.
Это исполнители, ну, эти ублюдки, они, да, они, им отключили сознание, там, скорее всего, в комплексе действуют психотропные вещества, нейропсихологическое, это самое...
Программирование.
Программирование, и, возможно, еще, это тоже показывает экспертиза, может быть, и чипы вставлены, потому что сейчас нейробиология позволяет управлять человеком. Вот эксперимент Илона Маска, когда он из свиней делает людей. Это уже...
А тут наоборот.
Да, получилось. Да, да. А тут...
Нет, вы слышите этого мнения? Илон Маск, который из свиней делает людей. Я думаю, что мы с вами видим действительно человека, только неудачный опыт Владимира Путина, когда из свиньи сделано вот это, который сейчас говорит. Дослушаем.
Значит, комплекс такой сделан. Ясно, что это уже не какая-то вот просто группа псевдо-ИГИЛа, а это хорошо организованные террористические акты, организованные на уровне западных спецслужб. Только вот. У них есть такие средства воздействия на людей.
Понятно.
Это исполнители.
Ну сильно, ребята. Ну сильно. Ну, это сильно, это круто, понимаете? Это круто. Теперь переходим к новостям. Это же были еще не новости. Так. Ой, тут Владимир Владимирович, он такой прекрасный. Он вообще всегда прекрасный. Здесь он еще прекраснее, чем может быть. РИА Новости. Ну вот вы помните, была голая вечеринка Ивлеева, и там все зашли не в ту дверь и так далее. Да, вот Алексей Владимиров вспоминает, это как Михалков говорил про чипы в пандемию. Да. Послушайте, РИА Новости. Ну, это сильно, ребята. Ну, сегодня такой эфир. Ну, пожалуйста, расслабьтесь. Понимаете, вы злитесь. Ну, вот если комета будет лететь к Земле и не удастся ее там отодвинуть. Я понимаю, что вы будете злиться, но неизбежное встречает обеими руками, в том числе вот этих товарищей. Ну, вот РИА Новости. Голая вечеринка, прошедшая в конце прошлого года в московском клубе, была одним из примеров ментальной агрессии против России. Такие инструменты агрессии разрабатывают США и НАТО, пишет в журнале «Арсенал Отечества» советник министра обороны Андрей Ильницкий в концептуальной статье, посвященной инструментам ментальной войны Соединенных Штатов. Вот. Мы же с вами знаем, что произошло там. Все покаялись. Вот эта девушка, она объяснила, как там, кто пришел, как пришел. Значит, все были свои, все там раздевались, махали членами. Ну, в общем, вы все знаете, что там было. И все это уже ушло. Нет, чувак пишет статью, что, ну, то есть... Они пришли, они хотели пить из самовара чай, но, к великому сожалению, микросхема дебилоиды. Deutsche Welle пишет, вы знаете, Украина каждый день. Удары ВСУ по российским НПЗ все более эффективны. Атаки ведут с помощью, вот я не знал, что уже запустили, искусственного интеллекта. Искусственный интеллект помогает украинским БПЛА ориентироваться на местности, избегать слежения систем РЭП, сообщает CNN. Эксперты отмечают, что вместо ударов по хранилищам топлива, Украина атакует перегонные установки для исправной работы, которых требуются западные технологии, которые Российская Федерация в условиях санкций сложно закупать. Эксперты полагают, что такие атаки могут оказать большое влияние на экономику России значительно больше, чем нынешние санкции. Ну, я не знаю, как искусственный интеллект, потому что вот этот Cessna, вот это и так далее, они там попадают в какое-то общежитие и прочее, прочее. Почему они не попадают туда, куда надо, непонятно. Значит, ведомости сообщают. Вот я же хотел в президенты идти, вы знаете, нельзя. Законопроект о запрете иноагентам участвовать в российских выборах любого уровня отправлен на доработку. Что там дорабатывать? Запретите и все. Об этом сообщил один из авторов инициативы, первый заместитель руководителя партии. И вот знаете, как партия? Вот это вот. Вот вдумайтесь. Справедливая Россия-за правду. Ну, это они объединились. Вот справедливая Россия... законность. Это. Ну, в общем, короче говоря, не пускают меня. Вот интересно. Просто, чтобы вы знали масштаб. Масштаб, он просто... Ой, какой замечательный человек. Юджин Музыкович или Музыкович, тебе точно нельзя. Почему? Почему мне нельзя? А что ты вообще тут делаешь? Ну, правда, уже он не ответит, потому что я его забанил. Смотрите, с марта 22 года сообщает Радио Свобода. По конец марта 24 года, внимание, в российские суды поступило 9098 протоколов по статье о так называемой дискредитации армии. Нормально, да? Ну, я считаю, что нормально. Знаете, есть такое, я не помню, откуда это, но вы знаете, там, нам бы ваши проблемы. Ну, это такая... расхожая. Нам бы ваши проблемы. Deutsche Welle сообщает. Я рад таким проблемам. В Гаге в рамках конференции «Восстановление правосудия для Украины» правительства Нидерландов и Украины обсуждают создание специального трибунала для военного политического руководства Российской Федерации. Это тяжелая дискуссия, сказал министр иностранных дел Украины Кулеба перед началом конференции. Это единственный вопрос, по которому нет конкретного практического прогресса. По его словам, участники международной дискуссии не могут определиться, будет ли он, трибунал, международным или гибридным на базе украинского законодательства с привлечением зарубежных судей. Ну, они решат. Я думаю, что они решат. Пишет настоящий Дмитрий Смирнов, реал Дмитрий Смирнов, тоже замечательно. Ой, ваш 6300, приятно. Лайки поставьте, да, и там бросьте мне что-нибудь. Роберт кушать хочет. Хотите прикол, пишет Смирнов. Я сам угорал все утро. Есть у нас дядька, патриот, запутинец, эдакий российский державный хмырь. Ему 30 лет, окосил от армии в свое время. И вот ему приходит повестка в армию. Он радостно бежит со справками в медкомиссию, и сегодня ему ставят годен. И дальше он пишет слово «величие». Но он думал, что раз там ему написали что-то такое... Понимаете, да, что он откосил, то... А здесь они его посмотрели и сказали, иди воюй. Прекрасно. Опять. Кто всравсь, невистка. Я вам уже говорил эту поговорку. Пишет Deutsche Welle. Это прекрасно. Вот ловите каждое слово. Понимаете, вы не умеете, вы не понимаете мои эфиры. Это эфиры радости и счастья. Это эфиры, как вам сказать, вот что в жизни нашей с вами паршивой, что нас может восхитить? Ничего, идет война, все разбежались, люди гибнут и так далее. А вот это. ФСБ утверждает, что Украина переправляла в Россию спрятанный в иконах гексоген. В иконах! Как сообщила РИА Новости, спецслужба опубликовала видео пресечения контрабандного канала доставки взрывчатых веществ. В обнаруженных в Скопской области иконах якобы был спрятан гексоген в объеме, достаточного для подрыва пятиэтажного дома. Утверждается, что всего спецслужба нашла 27 взрывных устройств, 70 килограмм взрывчатки повышенной мощности и 91 детонатор. А теперь, внимание, ФСБ полагает, что боеприпасы транспортировались по маршруту, двоеточие. Украина, Румыния, Венгрия, Словакия, Польша, Литва, Латвия, Россия. Ну и вы понимаете, нигде... Да-да, Юлия пишет. Самый короткий путь из Украины. Ну, сильно, да? Следственный отдел УФСБ по Псковской области завел дело о контрабанде взрывчатки группой лиц по предварительному сговору. Задержан один человек. Ну, вы понимаете, что там визитки лежали, украинский флаг, вот все вот это. Понимаете, через 7 стран. При этом в этих странах парализован... Да, и селитра под ногтями, пишет Отморозь навсегда. Да, вы понимаете, что во всех этих странах дебилоиды работают на пограничники. Вот они ничего этого не увидели. Только Россия, ОФСБ и арестован один человек. Вдумайтесь. Ехало там 70 килограмм взрывчатки. И вот это вот все вот ехало. И это все перевозил один человек. Имя какое? Имя. Не ваше свинячье дело. Как его имя? Кто он? Задержан один человек. Наталья Поклонская пишет. Реальная. Ну, не знаю, реальная или нереальная, но новая коррупционная история от Владимира Владимировича Путина. Я уже вам всегда рассказываю, как он коррумпирует граждан. Спасибо большое кому? Сейчас посмотрим. Евгений Огнев. Какая фамилия прекрасная? Огнев. Почему я не Огнев? Владимир Владимирович сделал исключение для семей военнослужащих. В связи с вступлением в силу нового закона по ограничению порога беспошлинного ввоза почтовых отправлений в Россию в 50 евро, их посылки налогом облагаться не будут. То есть, другими словами, ну, понимаете, тогда же невыгодно воровать стиральные машины, потому что, ну, как бы, стиральная машина, да, ну, понимаете, да? Вот, Владимир Владимирович сделал это не розыгрыш. Вот, все, кто уехал, должны знать, что им будет кирдык. И вот все, кто меня сейчас слушает за границей, понимаете, вам придется очень сложно. Deutsche Welle. У налоговых органов Российской Федерации есть данные о счетах более полумиллиона россиян за рубежом, сообщает РБК. По данным издания от Федеральной налоговой службы, число зарубежных счетов российских налоговых резидентов выросло почему-то на 164%. Что такое случилось, а? в 2,6 раза, а владельцев счетов на 70%. Информацию о владельцах зарубежных счетов Федеральная налоговая служба, внимание, запрашивает в рамках автоматического обмена информации с иностранными налоговиками. Как вы считаете? Как вы считаете, налоговики западные дают информацию об открытии счетов в Российской Федерации? Догадайтесь с трех раз, как говорила Оля Журавлева. Издание «Холод» цитирует певицу. Вот вы знаете, есть такое монеточка, такое вот, знаете, а появилась гречка. Я считаю, что это очень хорошее сценическое имя, потому что должно быть так. Вот гречка – это женское, и макароны – это мужское. Понимаете, да? Вот как бы Любовь Фионова говорит, давайте добавим лайки до 30. Ну да. Значит, смотрите, что говорит певица, я ее не знаю. Она говорит, она пишет то ли интервью, то ли что. Интервью с певицей Гречкой. Гречка. Цибуля. Вообще, накидайте мне, да, булгур, мужской лучше, накидайте мне вот такие вот имена, вот такие вот, знаете, Гречка. Блин. Извиняться за паспорт, она говорит, нет, никогда. Я давно решила, что никакого чувства вины за то, что я русская, у меня быть не должно. Это навязанная фигня. Там, правда, она говорит другое слово. Да, вот горох, например, певец горох. А женская, например, капуста. Вот, пшонка. Пшонка. А вот тоже хорошая. Не, кускус это... Надо простое, русское. Вот, например, сгущенка. Вот мне очень нравится певица сгущенка. Понимаете? Пара, например, но это украинская, цибуля и чеснок. И знаете, что мне еще нравится? Сейчас. Вот сгущенка мне понравилась. Вот еще Вероника, пшонка. Я вам гарантирую, они все будут. Они все будут. Перловка, манка, свекла. Нет, свекла это такое. Кутья, нет, это. Вот хорошая Ксения Сок. Ячка. Ячная крупа. Перловка. Ну, авокадо это Филипп Киркоров. Авокадо. Понимаете, авокадо. Не, ну что вы. Тушенка. Певица тушенка. Дуэт. Говяжья тушенка и свиная тушенка. А вот хорошо. Да, лопух и стручок. Это мужской дуэт. Репка. Хорошая. Но это украинский вариант. Буряк. Не, вот сейчас мне... Гуляш. Хорошая очень. Но вот. Дуэт, женский дуэт, редька с хреном. Но это уже интеллигентное, Козловский пишет, настойка боярышника. Вот фасолька, знаете, должно быть вот такое вот яиш, только не яичница, а яишенка, певица яишенка. Гениально, Зури пишет, шпрота. Одна. Все, хватит. Я не успею ничего. Я не успею. Тушенка и холодец. Да, не. Ну, слушайте. Овсянка. Все, хватит. Остановитесь. Да, так вот она, значит, говорит. Я русская, у меня... Я давно решил, что никакого чувства вины за то, что я русская, у меня быть не должно. Это навязанная фигня. Тут другое слово. значит, интервью с певицей Гречкой. На своем новом альбоме она занимается нативной антивоенной пропагандой. Что пишет человек, который это выложил? Я не знаю, что это за гречка, чем она отличается от монеточки, и вообще не пробую на вкус всю эту узкую народную кавку. Но и без данного хорошего говорящего дерьма нормальным людям в мире давно понятно, что чувство собственного достоинства, эмпатия и совесть – это все навязанное русским фигня. От себя добавлю, как говорит Владимир Владимирович. Военные новости. Да, вот хорошая еще. Портянка, кукурузка. Вот вы уловили вот это вот такое, знаете, нищенское что-то такое. Слушайте, идем дальше. Буряк и Марков. Все! Ну все, ну умоляю вас. Теперь интересные новости. Военные. Все-таки я их вам должен рассказать. Экономическая зона Алабуга в Татарстане, где, среди прочих, стоит завод по производству дронов «Шахет», была атакована беспилотником. На камеру попал взрыв одного дрона или самолета, но был и другой. Расстояние до границы с Украиной 1250 километров. А визуально дрон похож на легкомоторный самолет, например, «Сесна» или украинский А-22. Беспилотников, которые могли бы летать на больше 1000 километров, Украина ранее не показывала. Вполне возможно, легкие самолеты переоборудовали под дистанционное управление и направили к цели. Все станет ясно после того, как покажут обломки. Ну, в общем, украинцы умеют докручивать. А, вот интересная история. Знаете что? Вот появилась такая, видите, квадратик, вот он. Я вам его прочитаю, что это такое. Значит, это как бы не реклама, а призыв. Ну, там, ты записался в добровольцы, ну, вот это, знаете, вот такое. Значит, читаю. Вот. Смотрите, своих не бросаем. Защити меня сегодня, я смогу защитить тебя завтра. Что он имеет в виду? Вот здесь фотография ребенка, как бы, то есть это против абортов. Аборт не дело совести каждого, написано, а отнятие жизни у человека. То есть, по всей видимости, будут сейчас этим заниматься вплотную. Вот, так что тоже есть чем заниматься. Лукашенко подписал закон об обращении с животными и запретил приходить с ними в магазины, спорткомплексы, организации здравоохранения и образования в объекты культурной инфраструктуры. Судя по всему, закон не распространяется только на шпица Умку, который присутствует и на хоккейных матчах, и на встречах с военными. Такой он. Это техническая информация, просто чтобы вы знали. С сегодняшнего дня в Германии легализована марихуана. Там рассказывают, там люди вышли на улицу, курят. Значит, разрешено иметь при себе до 25 грамм, хранить дома до 50 грамм, выращивать дома до 3 растений на взрослого, курить на людях, управлять поездом. Что имеется в виду курить на людях? Ну, не имеется в виду, что ты садишься в трамвай и... значит, и куришь, понимаете, это бред. Имеется в виду, что, ну, вот как бы вот где курят, там ты можешь курить и марихуану. Ну, вот так вот. Я не знаю, хорошо это или плохо, я просто прочитал это как техническую информацию. Маргарита Симонян написала. Написала реально. Сограждане, я не справляюсь. Белгород бомбят, нужно помогать семьям, детям, инвалидам. Очень много просьб помочь временно переехать. Наша семья уже оплатила переезд и наем нового жилья больше, чем сотни семей. Но количество просьб растет, и за съемную квартиру людям надо платить каждый месяц. Как их бросить? В Все истории мы проверяем, отсекаем мошенников. А что случилось? Вот знаете, меня сначала вот это раздражало, вот это вот, знаете, это придумал либо Бабченко, либо Муждабаев. А что, собственно, случилось? Но мне сейчас это нравится. А что случилось? Что случилось? Кстати, а почему Симонян? Вы знаете принцип России. Вбухиваем миллионы в войну, а ребенку на операцию давайте скинемся смс-ками. Понятно, да? Вот мы с вами... У меня вопрос. А государство не может там пару миллиардов? Ну, в общем, есть же государственная... В Украине есть государственная программа переселения. Вот всякие там Авдеевки и так далее, людей там специально... В России тоже есть, но вы видите, сердобольная какая. Она такая сердобольная. Вот. Вот это я вам хотел сказать. Тут я хочу рассказать небольшую историю. Еще 200 лайков будет 3000. Вау! А тут, смотрите, 6878. Пришел народ, спасибо вам. Я вам рассказывал. И тут есть киевляне. Просто, чтобы вы... Это история, такой апокриф Гонопольского. Значит, я, ну, вы знаете, когда я был школьником, сначала я жил во Львове, потом приехал в Киев, и мне хотелось, ну, вот у меня было свободное время, я куда-то там ехал в город, и на Подоле, вы знаете, район такой, Подол, значит... Свят Фоменко пишет, у Мальцева 6 тысяч. Причем тут какой Мальцев? Значит, послушайте, это интересно. И вот, значит, на Подоле, на бывшей улице Жданова, теперь это пешеходная зона, был подольский универмаг. Я думаю, что люди... Сейчас там такой ресторан, кафе «Пузата хата». И я заходил туда, ну, считайте, 5 лет, 5 или 6 лет я туда заходил. Так вот, он был в 2 этажа. На втором этаже продавались ковры. А на первом этаже слева была одежда. Так вот, был такой, значит... Я, вы знаете, мне аж страшно. Значит, висели костюмы производства Украины в советское время. Фабрика «Киянка» похоронного цвета. Все темные. И только были, знаете, вот с такими полосками, тонкими-тонкими. Сейчас это вышло из моды. А с правой стороны, в правом крыле, было очень популярное нитки, пуговицы и так далее. Я рассматривал пуговицы, их было огромное количество. Так вот, не менялся ни один товар. Ни один товар не менялся за те 5 лет, которые я туда заходил. Да, был центральный универмаг, в котором появлялось что-то такое и так далее, и так далее. Так вот, Владимир Владимирович большой любитель подольского универмага. Это я вам говорю. Вы не подумайте, я это говорю с гордостью. Читаю вам. Россиян лишат иностранных товаров. Путин потребовал сократить долю импорта в экономике до уровней Советского Союза. Президент хочет, чтобы импорт в 2030 году упал до 17% ВВП. Это минимум за современную историю страны и уровень СССР 90-го года. Понимаете, это очень важная новость. И, как мне сказали, почему я давно не говорил фразу перпендикулярно, вот я вам сейчас объясню. Я понимаю, что вы сейчас будете говорить, вот козел там, ну вот это вот все про него будете говорить. Дело не в этом. Дело в том, что он так решил. Он так решил. Это, конечно, очень сильно похоже на идеи Чучхе. Вы знаете, идея Чучхе – это опора на собственные силы. Он не спрашивает вас, хотите вы, не хотите и так далее. Что из этого идет? Спекуляция. Когда моя мама говорила мне, пойдем с тобой в центр, я говорил, зачем? Она мне говорила, ну, к спекулянтке Лене. И это не было оскорбительно. Спекулянтка имела в виду, что она привозила, вот знаете, из Польши. Только польские товары были. А женщины всегда хотели быть красивыми. Лак для ногтей, помада, которая не сжигает тебе губы и так далее. Понимаете? И вот чувак говорит вот так. И он вас не спрашивает, вы этого хотите, не хотите. Просто говорит, требует. То есть он обижается, нам вашего не нужно, импортозамещение. Но он вообще понимает, что без технологий западных будут опять костюмы фабрики Киянка. Бразильские власти работают над тем, чтобы президент РФ Владимир Путин смог приехать на саммит G20 в Рио-де-Жанейро осенью 2024 года, несмотря на ордер на арест от Международного уголовного суда. Об этом сообщает газета Фольха де Сан-Паулу. Я думаю, что он не поедет. Он боится. Он боится. Потому что одна из версий, вы понимаете, ему нужно прилететь в Бразилию. А он международный преступник. Давайте говорить так, как есть оно на самом деле. Вы понимаете, чем это может закончиться? Он будет лететь. Во-первых, надо, чтобы ну как-то туда прилететь. В Бразилию. Ну каким образом туда прилететь? Это значит... Надо вылететь из, например, Москва, Калининград, потом через Балтию, потом обогнуть все полушарие, пролететь каким-то образом или через Северный полюс, потом спуститься для того, чтобы не было, чтобы страны не посадили самолет. А нехорошие страны могут посадить, с ним будет лететь 4 истребителя. 4 истребителя будут сбиты, поскольку они представляют там какую-то угрозу, а самолет будет посажен в какой-то там Соединенные Штаты или Канада, потому что он международный преступник. Понимаете, невозможно. Невозможно. Тем более они работают над этим. Как они работают? Как можно работать над этим? Вы же помните, что президент Бразилии сначала сказал, это все фигня, он приедет, мы ему обещаем. А потом он передумал и сказал, на ваше усмотрение, российской стороне. Басманный суд пишет ведомость. Слушайте, 7300 человек, чего вы все сюда пришли? Я рад вас видеть и всех вас целую в разные места. Спасибо вам большое. Пожалуйста, наверное, много новых. Вот такие у меня эфиры каждый день по будним дням, поэтому приходите каждый вечер. Смотрите. Вот знаете как, оно же замечательно. Какие-то люди сеют, какие-то пашут, а вот ФСБ в широком смысле, она за зарплату делает свою. Вот слушайте что. Гособвинитель в ходе заседания в Басманном суде Москвы попросил приговорить бывшего издателя интернет-СМИ «Медиазона», внесено в реестр иноагентов, Петра Верзилова, признаны иноагентом. К 8,5 года лишения свободы по делу о фейках в вооруженных силах ВС. То есть Верзилов давно уже уехал, а вот эти люди, они работают. Что у нас с Верзиловым? А он опять что-то там сказал. Да он ничего не говорил. Все равно, давайте его, это самое. Это замечательно. Хакеры украли базу данных, содержащую, по их словам, информацию о сотнях тысяч российских заключенных. Об этом сообщает CNN, с которой связались взломщики. База, в частности, содержит данные о тех, кто отбывает, ну и так далее, и так далее. А, и вот смешно. Слышите? Согласно материалу CNN, взломан был онлайн магазин ФСИН, где близкие заключенных покупают им продукты. Хакеры установили цены до 1 рубля на товар. Были изменены цены на такие продукты, как, например, лапша, говяжьи консервы и так далее, и так далее. Прекрасно. Две новости. Внимание. Значит, пишет «Дым Кремля». Такие серьезные названия, мне это нравится. Начался призыв в оккупационную армию Российской Федерации. Дальше он советует. Значит, ой, Матвей Юрьевич, что... В Питере только что задержали по подозрению в оправдании терроризма советского диссидента Александра Скобова. Сколько ему лет? Ну, вы хотите, чтобы я удивился? Да и, собственно, вы понимаете, что сегодня этого задержали, завтра этого задержали. Ну да. Значит, смотрите, что пишет этот человек. Не ходите в военкомат. За неявку по повестке предусмотрен штраф. За злостное уклонение максимум до 2 лет колонии. В любом случае стать убийцей в другой стране и в итоге вернуться домой трупом – более грустная перспектива. Хотите – делайте так, хотите – делайте так. В Украине все больше оружия, в Украине тяжело, но оружия много. И вот что я вам хочу. Скобову 66 лет. Ну, конечно, вы меня простите. Конечно, надо человека посадить, дать ему там 15 лет. И я вас умоляю. А, помните, я вам читал в последней нашей передаче Чубайса, который говорил, как тяжело вести бизнес. А теперь некоторые смешные вещи. Я вам говорю, сегодня комедийный выпуск. Неустановленное лицо из топ-менеджмента Роснана похитила 1 миллиард 676... Нет, 1 триллион. 1 триллион 676 миллиардов из бюджета компании. Следствие не может найти виновника среди компаний, но заверяет, что членами организованной преступной группы являются 4 соратников Чубайса. Это странно, потому что они же говорят, что... Ну как это? Они не могут. Ну это очень странно. А, вот еще. Вот еще. Я это люблю. Вообще, последнее время Владимир Владимирович жгут. Ну вот смотрите. Путин поручил обеспечить к 2030 году вхождение России в 4 крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности. Значит, мы с вами не очень понимаем, что такое паритет покупательной способности. Значит, оказывается, что это можно сделать хоть завтра, изменив метод расчета паритета покупательной способности. Можно и первой сразу стать. Вот такая вот история. Я не экономист, я не понимаю, но мне нравится, понимаете, мне нравится, что он дает поручение, чтобы была более лучшая жизнь, понимаете. Он заботится о людях. Вы знаете, как Песков сказал эти замечательные слова. Никто из вас не видит слез Владимир Владимирович, никто не видит слез после теракта в Крокус-Сити-Холле. Никто не видит этих слез. Путин и слезы. Кать, заходи. Слышишь, ты же должна дорассказать. Возьми стульчик, потому что уже время, ты коротко, я тебе 5 минут. Да, пожалуйста. Катя вам расскажет очень интересную вещь про Америку. Про Америку. В Российской Федерации могут исключить движение «Талибан» из списка террористов. Этот вопрос прорабатывает МИД России, Минюстом России и другими российскими профильными ведомствами. Окончательное решение примет высшее политическое руководство страны, заявили издания «Газета.ру» в МИД Российской Федерации. Тоже, я считаю, хорошее дело. Ну а что? И профессор Преображенский по этому поводу пишет смешную вещь. 29 марта «Талибан» объявил, что намерен ввести забивание женщин насмерть камнями за измену. 1 апреля МИД Российской Федерации пригласил «Талибан» на форум «Россия. Исламский мир» в Казани. Вот еще, видите, сколько я скопил? Вот 7400 человек, как я радую этих людей. Но ты должна взять стульчик. Катя, только не торопись, не спеши. Пишет Олесь Филоненко. Сегодня знакомая была в одном питерском МФЦ. В том числе по поводу выписки из квартиры своего сына, находящегося за границей на учебе. Чтобы потом ее... продать квартиру. Сесть, подожди, да, я дочитаю.
Ты тогда... там не сесть.
Ну, я же...
Все.
Работница, слушайте внимательно, работница МФЦ, ты не знаешь эту новость, послушай.
Ты читал в машине, когда мы были?
Работница МФЦ ей говорит, вы даже не представляете, сколько сейчас приходит с такой проблемой. У каждого посетителя сын где-то за границей и не может приехать. Понятно, да? И вот я думаю, пишет Олесь Филоненко, а что случилось? Вот понимаете, вы видите, это массовая история. То есть уезжает ребенок, все, ну, в общем, вы все понимаете. Катя, в 5 минут уложишься?
Да.
Да. Значит, Катя вам сейчас расскажет, я вам уже сказал, что мы ехали в машине, Катя слушала некий американский подкаст, и то, что она рассказала, мне удивительно, я считаю, что вы это должны знать. Давай.
Ну, только оставайся здесь. Мы слушали, ну, точнее, я слушала подкаст The Daily, это New York Times делает, хотя, по-моему, они называют его The Daily, но каждый день они его не выпускают, и у них разные темы. То есть это, ну, такой культурно-социальный подкаст, где он менее новостной, но при этом он, они говорят о, как бы, актуальных темах все равно, и... Тема в этот раз была, как бы ковид повлиял на интерпретацию ценности образования. Мы сейчас говорим, ну, отдельная тема – это университет, но в этот раз разговор шел именно о, как бы, школе. То есть мы говорим pre-K, то есть это вот, ну, считаем, от детского садика до получения диплома в школе. Лучше сядь ближе, а то ты вообще из камеры
пропал. Давай, не обо мне.
Значит, там была ведущая и была журналистка, которая уже очень-очень много лет, по-моему, больше 10 лет, она пишет новости об образовании.
Сама. Хорошо, неважно кто.
Переходим к истории. Да. Значит, ситуация с образованием в США тяжелая. Она тяжелая в зависимости от того, сколько... Ну, финансовое состояние вашей семьи, а также что считается вашими культурными ценностями. И она сравнила... Разговор был в основном о том, что по разным причинам, опять же, в зависимости от культуры, статуса социального и финансов, очень-очень много студентов просто не приходят в школу. И она описала форму, вот знаешь, вот графика есть какая-то, она описала ее как Nike, вот эту галочку, где как бы, вот, если чем выше, тем больше раз люди пропускают школу, то есть в самом начале маленькие дети, они школу пропускают очень часто, Потом в средних классах, то есть в Америке это считается с 5 или 4 до старшей школы, а старшая школа это 8-9 класс. Дальше там дети ходят в школу, а потом в последние классы количество пропущенных дней снова повышается. При этом эта статистика замечена в разных расах. То есть вот говорить, что вот как у нас любят иногда, вот эти черные, они не ходят. Не-не-не-не-не, это замечено во всех. Значит, как она разделила причины, почему дети не ходят? Значит, если говорить о... эффект, то есть мы говорим, как ковид повлиял, какой результат вышел у этих разных групп. Значит, если говорить о детях маленьких, там понятнее всего. После того, как была пандемия, у многих людей, понятно, там умерли родственники, это нас еще не ударило так сильно, а в некоторых странах ударило уж как сильно. В России вообще неизвестно, сколько погибло людей, и... семьи очень боятся. Они, если они чувствуют, что их ребенок заболевает, они не играют в русскую рулетку, они предпочитают, чтобы ребенок тут же оставался дома, чтобы как бы не распространять. Потому что потом тут же выясняется, что это сынок Анджелины принес нам эту заразу. И начинается
давление. Ну, понятно, дальше.
А дальше происходит следующая ситуация. Сейчас мы разговариваем о детях, которые постарше. Значит, в Америке... есть такая культура, что если, допустим, ты ребенок из несостоятельной семьи, ты помогаешь не только нянчить детей, но ты помогаешь финансово, потому что с 15-16 можно работать. Ну, там лимиты, но можно работать. И после того, как дети более старшие были выбиты из режима ходить все время в школу, и сами школы как-то не очень обучали, родители, все подорожало в стране, финансовый кризис, кризис с жильем, то есть кошмар, и все горит. Дети начали, как бы, они не воспринимают школу как что-то важное. Когда? Если ты бедный, то кормить семью надо. И в Америке я была свидетелем, как дети в очень раннем возрасте уже понимают, что им надо работать, потому что отец ушел или спился в некоторых штатах, или просто
отца нет. Потерял работу,
мама пахает, у тебя братья и сестры, ты должен им помогать. И ты как бы не видишь смысла ходить в школу, когда вопрос в том, чтобы помочь твоей маме просто оплатить крышу над головой. Среди богатых другая история. И там подметили вот эти журналисты, что это очень хороший комментарий о как бы классовой разнице, которая сейчас происходит в США. Более богатые семьи, они предпочитают какие-то опыты. То есть, например, поскольку после того, как я пытаюсь вспомнить, restrictions, во время ковида, например, нельзя ходить в школу и так далее. Когда эти запреты начали послаблять, то все равно были какие-то условия. Например, поскольку было понятно, допустим, в 23-м, что ковид полностью не ушел, в сентябре 23-го года, например, не было такого сильного давления, чтобы ты ходил в школу. Если нехорошо, оставайся. И это мотивирует, например, богачей говорит, так зачем ему идти в школу, он будет там сидеть, математику какую-то делать, мы все ему обеспечим, поехали на Гавайи на 2 недели. Его что, не накажут? Ну и был вопрос в конце, то есть как бы я пересказала весь эпизод, а он 30 минут, сори. Значит, спрашивает журналистка, которая ведет шоу, спрашивает вот эту вот журналистку, которая пришла в гости. Слушайте, а что тогда с этой проблемой делать? И та гостья, она начала рассказывать историю с одной женщиной, у которой она провела интервью. Эта женщина такая, она медсестра в больнице. И когда начался ковид, у нее у нее умерла сестра. Из-за ковида. Она впала в очень-очень сильную депрессию, у нее были панические атаки, она не могла заботиться о своих детях, а у нее 4 ребенка. У нее 2 закончили школу, а 2 оставались на ней, 6 и 12 лет. И она рассказала о том, что все началось как, знаешь, вот как домино. Сначала там, ну, ребенок забыл тапочку, ну, ладно, оставайся дома, потому что сейчас уже времени нет, не работать надо и так далее, и так далее. И потом в какой-то момент ее, ну, психическое негодование, можно, ну, в смысле, у нее не было здоровья с психикой, стресс, мужа нету, поэтому дети вообще перестали ходить в школу. И тут... школа, то есть дистрикт, где она учится, они как бы заметили, что а где ее дети? А где ее дети? И к ней домой пришла представительница школы. И вместо того, чтобы ругать и говорить, вот вы плохая мама, как вы можете, а где муж и так далее, они сказали, послушайте, лучше вы расскажете нам, если что, чтобы мы вам помогли помочь.
Могли помочь.
Да. И итог был следующий, что школы, которые в некоторых районах получают очень хорошие деньги от правительства, должны... зайду так. Традиционно в США как бы вся жизнь строилась вокруг школы. Ты же знаешь, там не все живут в городах, есть вот эти suburbia, и как бы вся жизнь вокруг вот школа, дети, парки и так далее. Когда школа начинает закрываться, в том смысле, что она закрывается социально, и это становится каким-то вакуум, куда ты просто кидаешь своего ребенка, а потом закрываешь, и нету комьюнити, нету ни у детей, ни у родителей возможности почувствовать надобность туда ходить, как бы это тяжело не было. И поэтому сейчас все больше и больше школ начинают задумываться о том, как снова вовлечь семейный процесс в то, чтобы дети учились, потому что результаты плачевные. Например, среди...
Это последнее, Катя.
Это последнее. Потому что кроме того, что ну, мы описали вот как бы разницу между бедными и богатыми, там одни на каникулы, другие пахать, проблема и интеллектуальная, и психическая. Потому что школа – это место, где ты учишь, как регулировать свои эмоции. Ну, если только это не... какая-то плохая школа, где тебя просто бьют, и, может, и убьют. И такое бывает. Ты учишь, как общаться с людьми. Ты как бы готовишься в более легкой форме, как вакцина, к взрослой жизни.
Угу.
И те дети, которые начали школу онлайн, потому что им было там... Первый годик у них был в 2020 году. Эти дети... У них сейчас огромные сложности научиться все это регулировать. И поэтому Department of Education, короче, и родители, и профессора, и даже члены правительства начинают звенеть в звоночек и говорить, если мы сейчас что-то с этим не сделаем, у нас будут огромные проблемы, потому что будет поколение, не способное к взрослой жизни. Потому что во время ковида было легко просто выключить телефон или написать какой-то имейл. А сейчас надо снова учиться, как иметь общение с миром и иметь какую-то ответственность. Ну, детей они не обвиняют, потому что дети.
Да. Спасибо тебе большое. Давай.
Я пошла. Да, забираю папа. Стул.
Забирай стул. Спасибо.
А, кстати, я это подскользнулась в ванной. Ты не слышал? Я слушала твой подкаст, там что-то голое, НАТО и так далее, я развернулась и подсказала. Скажи круто.
Послушай меня, ты не делай так, чтобы скорую помощь вызывать, аккуратней. Нет.
А ты про НАТО, как... а ты не рассказывай, как НАТО голые вечеринки устраивали.
Ну, я рассказываю новости, не свои. Да, вот такая вот история. Теперь несколько научных новостей, идем дальше. Тут многие пишут, Катя! Многие пишут, мы слышали. Все, иди. Значит, смотрите.
Видите, какой незаботливый отец.
Да, да, все, Катя, Катя, я устал после дороги, и ты устала. Очень устала. Смотрите, что происходит. Вы знаете, Нефертити, да, вот этот бюст Нефертити. Египет хочет вернуть бюст Нефертити, который уже 100 лет находится в Германии. Артефакт был найден в 912 году в ходе раскопок под руководством немецкого египтолога Людвига Борхарта. Согласно действующему законодательству, действующему соглашению, находки археологов были поровну разделены между египетской и немецкой стороной. Германии достался бюст Нефертити. В Каире убеждены, что немецкий археолог схитрил при раздаче ценностей и требует вернуть артефакт обратно. ФРГ настаивают, что транспортировка, вероятнее всего, не нанесет артефакту непоправимый вред. Ну вот. Сейчас я вам прочитаю. Ребята, вы знаете, вопрос здоровья. Как давно вы сдавали эти анализы? Вот эти плановые анализы раз в год вы должны сдавать для того, чтобы контролировать свое состояние, здоровье правильно. Это самый минимальный набор, но очень важный. Сразу вам хочу сказать, что я это делаю, но я делаю чаще из-за возраста. Общий анализ крови, биохимический анализ крови, общий белок, АСТ, АЛТ, билирубин, глюкоза, холестерин. Анализы на витамин D, B12, B6, индекс омега-3. Сывороточное железо, ферритин. Раз в год вы должны сдавать эти анализы. Но лучше два раза в год. Это не такие большие деньги, но... Еще несколько научных новостей. Вот Надежда Гаврилюк пишет. Курск под атакой БПЛА. Невероятно, я вам покажу картинку. Ну, на ночь. Знаете ли вы, в 2006 году 38-летняя женщина Ройс Кароль Винсент была найдена в ее лондонской квартире скелетизирована. В общем, ничего хорошего. После 3 лет, как она умерла, в квартиру никто не заходил. Вот многие задают вопрос, как можно коммунальные услуги и так далее. Там немножко другое отношение к частной собственности, и бывает вот такое. Бывает. Так самое интересное. 3 года был включен телевизор. Она не оплачивала, вы знаете, в Британии платное телевидение, она его не оплачивала, просто был включен телевизор. Просто. Вот такие вот удивительные вещи. Наверное, у нее нет родственников, нет знакомых и так далее, поэтому вот какие-то, значит, истории. Теперь... Слушайте, 1:27. Так, мумифицировано. Да, послушайте меня, вот вы спрашиваете, как никто не заходил, посмотрите полицейские сериалы, там бывают еще и не такие вещи. Значит, теперь смотрите. История про ванну, пишет Андрей, даже более интересная, чем про американские школы. Так. Значит, теперь, что я должен вам финальный стих? Вот вы знаете, я обычно читаю вам стихи такие щемящие и так далее, но я вам хочу... Иртенев. Вы знаете, я традиционно все вам читаю. То, что Иртенев написал, я вам читаю. Но вы знаете, у него такой стёб, но я вдруг нашел у него стихотворение с великолепной моралью. Что-то сегодня тянет на мораль. «Быть знаменитым некрасиво, а ты попробуй им не быть». Когда талант такая сила, что черта с два его избыть. Живет он в состоянии странном, законы логики поправ, его не спрячешь под диваном и не засунешь, скажем, в шкаф. Чтоб мог сообразить читатель, что в этом мире и к чему, его вручил тебе Создатель из миллионов одному. Не всяк способен с ним родиться, а жить тем более не всяк. Так будь любезен потрудиться, чтоб он до срока не иссяк. Он зыбкому подобен свету, что освещал твой путь в ночи. А тут вдруг опа, был и нету. Ищи его теперь, свищи. Понимаете, о чем идет разговор? Мне с моим перпендикулярным пониманием две вещи здесь очень важные. Первое, разберитесь в себе, в чем вы талантливы. Каждый человек в чем-то талантлив. И вторая история, постарайтесь этот талант развить, в чем бы он не состоял. Но есть еще одна очень важная вещь. Нас убивают обстоятельства. Вот, например, эта война. Вы понимаете, что она обнулила все, и она обнулила, все обнулила, в том числе наши мечты. По самым разным причинам, вы понимаете, о чем я говорю. Так вот, надо этому противостоять и свой талант в эту жизнь пропихнуть. Потому что тем более, что жизнь короткая такая. Спасибо вам большое, что вы были со мной. Значит, традиционно, проверьте, пожалуйста, сегодня какой-то там большое количество людей. Спасибо, я с вами рад познакомиться. Вот у меня такие эфиры и так далее, они там чуть меняются, но гостей почти не бывает. Есть только что-то там такое не случилось. Вот, значит, вот такое вот у меня. Второе, проверьте, пожалуйста, подписаны ли вы, поставьте, пожалуйста, лайки и бросьте, пожалуйста, донаты. Донаты, вот вы там увидите. И вот сегодня полный набор. И рубли, и гривны, и чашка кофе, и PayPal, и, естественно, становитесь моими патронами. Подписывайтесь в Patreon. Отплатите Роберту на молочишко. Спасибо вам большое. Если все будет в порядке, завтра встретимся. Пока, я вас люблю.